Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Сердечно приветствую.
Я сегодня хочу вам предложить разговор немножечко не в традиционном нашем формате «вопрос-ответ». Вот я вдохновлялась, просматривая ваши парсуны, и надо сказать, что иногда там совершенно неожиданные какие-то формулы всплывают, которые в обычном интервью можно и не заметить. И мне показалось, что хорошим таким зачалом для нашего разговора может послужить фраза поэта Алексея Шмелева. Мне показалось, она не совсем очевидной, что ли. Он сказал: человек, который читал Булгакова и который не читал, абсолютно по-разному смотрит на происходящее сегодня. И, вы знаете, мне показалось, что тут есть о чем подумать, потому что вы культуролог, вам и карты в руки. Почему у нас происходит такой странный диссонанс в понимании? Очень многие вещи проскальзывают мимо сознания огромного количества людей. Причем я не сказала бы, что это разделяет поколения. Мне кажется, что все гораздо сложнее. Я тут на досуге перечитывала Анну Каренину и с недоумением заметила, что было множество экранизаций, было множество попыток перенести этот роман на сцену театра. Но почему-то из всего, что я видела, нигде я не заметила, что авторы всех этих инсценировок читали роман. Потому что, ну, вы не смейтесь. Дело в том, что ведь Толстой, в отличие от литератора, он писатель, поэтому у него работает все. У него инструмент – это не просто выстраивание некой композиции и рассказывание сюжета, и там, скажем, авторские мысли, вложенные в уста персонажей. Вовсе нет. У него работает, как у хорошего большого писателя, абсолютно все, в частности, портрет. И первое, что бросается в глаза, когда внимательно читаешь текст, он с первой страницы, когда появляется Вронский, он его терпеть не может. Причем это выражено вот в таких деталях, которые пролетают мимо, по крайней мере, я не видела нигде, чтобы кто-то обратил внимание. Он все время подчеркивает, что у него очень большие зубы, как у лошади. Вот везде, где можно, он подчеркивает, что вот улыбка, большие зубы, а еще у него плешь. Вот этот герой-любовник, красавец, вокруг которого закручивается вся интрига, он плешивый, плешивый барин. И вот этих вот нюансов смысловых, заложенных внутрь текста, очень много. Это пример такой классический, который легко продемонстрировать. Но существует в культуре, я думаю, очень много вот таких прошитых в текстах, в каком-то визуальном ряде, в исторических повествованиях, очень много прошитых таких нитей, которые ускальзывают из сознания очень многих людей. Насколько важно научиться считывать этот материал? И нужно ли это для того, чтобы лучше понимать то, что происходит сегодня вокруг нас?
Ой, с чего начнем?
Да с чего хотите.
Ну, если говорить о фразе, с которой мы начали, кстати, из Алексея Шмелева, точнее, с его фразы, то я так хотел, значит, полушутя уточнить, надо начать с того, о каком Булгакове идет речь, потому что если об отце Сергии, то это одна история. Если Михаил Афанасьевич, это другая. Ну, понятно, что там Михаил Афанасьевич имеется в виду. Ну, наверное, да, это как мы, знаете, можно пошутить, что все человечество делится на людей, читавших братьев Карамазовых, и не читавших. Но с формальной точки зрения действительно делится, да. Вот. Я думаю, что тут тогда вопрос просто стоит следующим образом, и мы очень любим в Парсуне им задаваться: насколько искусство способно менять человека. И то, что искусство влияет на человека, это безусловно, хотя вот я сказал, безусловно, и понимаю, что далеко не все с этим согласятся, поэтому я постоянно в Парсуне его и задаю, прежде всего, конечно, людям искусства, но не только им, а потому что есть разные точки зрения, и вот, скажем, один из, может быть, самых глубоких моих гостей, Андрей Сергеевич Кончаловский, выступает за то, что скорее не меняет. Или если меняет, то не глубоко, и там ненадолго, допустим. Да? Он, по-моему, сказал, когда мы беседовали, что вот выходят люди, там, посмотрели какой-то фильм. Хороший фильм, хороший, ну, пошли обедать. Да? Вот, мол, все изменения.
А да? Потом приходит послевкусие.
Ну, в данном случае я-то скорее не согласен, но вопрос, с одной стороны, а с другой стороны, действительно вопрос, насколько меняет, потому что у тех, кто считает, что не очень есть, на первый взгляд, бронебойный аргумент, почему же столько людей, читавших там такие прекрасные книги, были мерзавцами и так далее. Вот. И здесь, конечно, этот вопрос находится в области до конца неразрешимых, мне кажется, но даже с точки зрения, если вот уйти от какой-то философской точки зрения, а остаться на, ну, скорее такой, не знаю, физиологической, если угодно, или там медицинской, нейрофизиологической, то, как говорят нам специалисты, мозг ничего не забывает, да, то, конечно, вот человек есть то, что он ест во всех смыслах, то, что он читает, то, что он слушает, на что он смотрит, и именно из этого он состоит. Поэтому, конечно, я думаю, что в этом смысле это... фраза верна. Если все-таки говорить о такой философской составляющей, да, что человек вот вследствие там каких-то, ну, чего-то прочитанного там, меняет свое отношение к чему-то и так далее, то, безусловно, это тоже свою роль играет, но здесь очень сложно установить линейную зависимость, мне кажется. Да? Вот, условно говоря, все, кто читали Михаила Афанасьевича, да, они теперь что, воспринимают нечто вот так? Конечно, нет. Да? Ну, во-первых, потому что помимо Михаила Афанасьевича есть много других факторов влияния. Вот. Но, конечно, можно сказать, что люди, знакомые с путешествием, там, с приключениями свиты Воланда, наверное, они чему-то будут меньше там удивляться, например. А если же говорить о все-таки вот том, о чем вы сказали, в плане того, что мы видим и не видим в произведениях, тут тоже сложнейшая и огромнейшая, интереснейшая тема взаимоотношений читателя и текста, читателя и автора, то можем вспомнить концепцию, которую мы не раз уже вспоминали, профессора Касаткиной, нашего замечательного филолога, да, ну, по крайней мере, я у нее это слышал, теория о необходимости второго прочтения, да, и она сравнивает вот чтение, знакомство с книгой впервые с знакомством с новым человеком, да, и очень часто нам кажется, что, ой, там, какой свой человек, как будто 1000 лет знакомы, а через, там, 3 месяца общения оказывается, что, собственно, первое впечатление, оно было, ну, не то чтобы обманчивым, но оно показало какие-то черты для человека не самые главные, просто мы их смогли считать, потому что они нам понятны. А вот кто человек на самом деле, узнаешь при более глубоком общении. Она говорит, с книгами происходит то же самое. Ну, я надеюсь, что я не искажаю ее позицию, но смысл в том, что не все то, что в нас отзывается при первом прочтении, является главным для автора. Да? И нередко то, что мы не понимаем, то, что мы не замечаем, оно для автора является главным. Может быть, кстати сказать, и поэтому ваше вот удивление по поводу инсценировок и киноверсий Анны Карениной. Может, они по одному разу читали, а дальше уже увлекались режиссерским сценарием и так далее. Вот. Но здесь есть знакомство с текстом, конечно, много значит. Когда оно произошло, каким оно было, сколько раз человек знакомился с текстом, безусловно, так.
Но ведь таким же образом можно сказать, что и знакомство с историей тоже требует второго прочтения, а может быть и третьего. Меня зацепило вот...
С историей вы имеете в виду?
Истории как предмета, как рассказа об исторических событиях. Ведь вот в последнем вашем интервью в Парсуне с Дворкиным... Меня очень впечатлила его фраза о том, что Запад стал восприниматься как враг в 1204 году. Это дата четвертого крестового похода, когда был крестоносцами взят Константинополь. То есть это не приходит в голову, если ты специально не занимался историей крестовых походов. Но насколько важно нам понять корни вот этого непонимания, расхождения исторического по многим вопросам, иногда трагических каких-то сломов, столкновений. Нужно нам это понимать так глубоко или это лишнее?
Безусловно, нужно, но в данном случае справедливости ради надо сказать, что это не открытие Александра Леонидовича, это совершенно справедливо, я с ним, безусловно, согласен, но это такая неизбежный вывод, который следует из знакомства с средневековой историей, в том числе истории церкви, ну, не только истории церкви, потому что дата 1054 год, дата раскола, которая общепринятая дата раскола Запада и Востока, христианского, да, или, как говорят православные, отпадение католического Запада или просто Запада от Востока, она, конечно, очень-очень условна. И с точки зрения того, что ничего там в течение одного года драматического не произошло, и со многих других точек зрения, включая то, что и десятилетия спустя еще не было вот этого представления о Западе, как о, безусловно, как о враге, и есть исторические свидетельства, их и Дворкин приводит, и другие, которые указывают на то, что православные, оказавшись на Западе, ощущали себя с теми людьми, с кем они общались, членами одной церкви. А что произошло в 1204 году, это то, что крестовый поход, крестоносцы оказались в Константинополе, разграбление Константинополя и так далее, и это, так, конечно, такой переломный момент. Да? То есть, вроде бы, братья-христиане, они вдруг рушат монастыри, издеваются над монахами, монахинями, там, храмы грабят, и это, конечно, уже такой серьезный удар, вот, но это, насколько мы можем судить из того, что мы знаем о Средневековье, действительно стало таким важным моментом. Конечно, конечно, это чрезвычайно важно знать и понимать, вообще, мне кажется, в этом и состоит изучение истории. Другое дело, что здесь много... много непростого в изучении истории, особенно чем дальше, тем сложнее, потому что, как, опять же, мы, по-моему, уже в нашей любимой студии здесь говорили о том, что, вот, скажем, взять какие-нибудь там книги или фильмы об античности, написанные современными авторами, они вообще зачастую к реальности не имеют никакого отношения, там показаны люди с современным стилем мышления, современным представлением о мире, только как эти люди почему-то одеты в античные одежды или, как думает режиссер, в то, как одевались люди в античности. Хотя, знаете, здесь есть такой вот любопытный поворот, может быть, такое ответвление, не совсем напрямую следующее с того, о чем мы говорим, но вот, смотрите, эпоха Возрождения, помимо вот перспективы, появляющейся в живописи, да, я имею в виду, как прием в таком техническом, она ведь порождает еще картины, связанные, безусловно, там, с евангельской историей, но в которых, и чем дальше, тем больше, да, в которых появляются, в которых апостолы и Спаситель, особенно и антураж того, где происходит действие, ну, в зависимости от сюжета, оно напоминает людям реалии того времени, в котором они живут. Ну, то есть, условно говоря, там, когда-нибудь на какой-нибудь картине появляется, допустим, на картине там «Тайная вечеря», Спаситель и апостол, они трапезничают так, как трапезничали бюргеры современного художнику времени. Да, и с точки зрения там столовых приборов, одежд.
Начнем с того, что они сидят.
Да, начнем с того, что они сидят и так далее. И это имеет свое объяснение, да, появляется вот эта земная перспектива, это горизонталь, вроде бы как события давно минувших дней, художник стремится таким образом приблизить это, да, то есть вроде бы даже интенции понятны, надо вот эти события 2000, ну, не, на тот момент не 2000-летние, но более чем 1000-летние в любом случае давности, сделать близкими, чтобы они не воспринимались как какие-то легенды, вот, но что-то при этом фундаментальное такое теряется, то есть это такая не иконописная составляющая живописи. Вот почему-то я про это подумал в связи с нашим разговором в том числе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Иванович, ну, если уж по гамбургскому счету, разве стремление рассказать о святом, исходя не из географического изображения, из века в век повторяющегося, дополняющегося недостающими чудесами, раскрашивающегося такими картинами, которые требует читатель. Разве не важно попытаться взглянуть на святого, даже пускай первых веков христианства, как на человека? То есть попытаться увидеть его в контексте тех исторических событий, которым он был свидетель или участник, в окружении той эпохи, в которой он жил, попытаться понять его какие-то мотивы, его метания, его поиски, не просто как написано в житии, потому что житие – это икона, вы сами сказали. А есть еще попытка понять его для себя.
Ну, я не говорю, что житие – это икона, но я готов с этим согласиться. Да, что, конечно, география, то есть жития – это особый жанр, да, у него есть свои законы, и он действительно, скорее мы можем сравнить это с иконой, а в иконе нас не интересует портретное сходство и какие-то там мелкие детали, да, как когда-то мне один священник объяснял, вот чем икона портрета отличается. На портрете мы вырисовываем всякие морщинки, всякие даже, может быть, какие-то ну, не самые приятные особенности изображения внешнего, да, и в иконописном изображении это нас все не интересует, все эти детали. А для психологического изучения человека, конечно, они все важны. Для географического нет. Я согласен с тем, что это может быть и важно, и интересно, и нужно. Я просто привел пример с картинами вот нового времени, и там после Возрождения, и новое время, уже как с таким... Здесь немножко другой момент. Здесь вот это стремление приблизить, оно приводит к историческому искажению. Да, одно дело мы можем себе представить, там, условно говоря, Сократа, или там мы говорим про какого-нибудь Диогена, жившего в бочке, да, и связанного с движением циников или киников, как их называли в Древней Греции, и мы пытаемся воспроизвести это, но для начала, там, скажем, если пытаться в исторические реалии погрузиться, мы должны сразу оговориться, что бочка – это не та бочка, к которой мы привыкли сегодня, это не деревянные вот эти специальные штуки, скрепленные обручами какими-то, да, что сразу всплывает в сознании современного человека, вот, а бочка, в которой предположительно жил философ Диоген, это такой большой глиняный сосуд. Вот, и это немножко, только довольно вместительный, да? То есть он там не то чтобы сидел и с трудом дышал. Вот. Ну, понятно, что от этого он не становится там комфортабельный. Но я имею в виду, что именно если мы задаемся той целью, о которой вы сказали, то тем более нужно погружаться в исторические реалии, а не псевдоисторические.
Вот. Ну, хорошо, если поднять планку и посмотреть на апостолов. Мы читаем послание апостола Павла как часть евангельского текста. То есть мы абсолютно не задумываемся о том, что это письма, написанные конкретным людям в конкретных исторических ситуациях. Нас редко интересует контекст, но мы с радостью начинаем их цитировать, применяя к себе, к современности, к проблемам, которые встают перед нами сегодня. Насколько это правомерно?
Абсолютно правомерно. Я думаю, что, смотрите, ну, церковь потому и собирает все эти тексты в новозаветный канон в IV веке, потому что они, конечно, являются продолжением евангельского текста, являются утверждением фундаментальных истин новозаветных, да, христианских, а ни в коей мере не письмом, которое имеет значение только для той общины и вот только сегодня, когда оно отправлено. Причем я допускаю, что апостол, когда он это писал, он об этом вообще не думал. Да, он писал конкретным людям, но вот эта безошибочность, которую церковь это выбирает, она нам показывает, что, в общем, сегодня мы просто видим это, да, потому что мы понимаем, что если там апостол Павел переживает и обличает там общину, которую он пишет по поводу того, что они там начинают спорить, кто чей, да, я Павлов, там, я Аполосов, я... И он говорит, разве Павел распялся за вас? То есть он возвращает к тому, что все Христовы. И сегодня, когда мы говорим, что вот одна из самых больших опасностей, которая подстерегает и священника, и прихожан, вот на пути церковной жизни, это когда для людей личность любимого батюшки, там, да, или какого-то там харизматического, там, старца, да, начинает закрывать Христа. Или вот в свое время говорили, когда заговорили, и патриарх Алексей II заговорил о младостарчестве, да, то есть о таком псевдостарчестве, то есть когда люди, одно из его проявлений было в том, что какой-нибудь популярный священник, он не к Богу, не ко Христу приводит людей, а к себе, а корни, а об этом впервые заговорили сильно раньше, и это был апостол Павел. Вряд ли он думал, что это будет актуально там в конце 20 века, в тот момент, когда писал, но оно актуально, поэтому мне кажется, что здесь совершенно применимо, вот, раз уж литературные гении могут вот так вот пронизывать эпохи и столетия, и мы можем читать их сегодня с интересом и с пользой для себя, и то уж тем более священные тексты, они, конечно, имеют особое значение.
Но не противоречит ли этому хотя бы ваш последний проект, сделанный на канале «Спас», фильм о апостоле Фоме? Ведь как раз цель проекта — показать и то пространство, в котором шла его проповедь, и, собственно, его как человека, которого мы совсем не знаем.
Нет, я не вижу, в чем здесь может быть противоречие. А другое дело, что я говорю, что даже вот художественные произведения, великие, гениальные, они, собственно, знаете, как один из критериев такой подлинной, как минимум, очень талантливой или гениальной литературы, это проверка временем. То есть произведение, которое написано для своего времени и со своим временем умирает, это произведение, ну, вполне определенного такого, да, я не знаю, масштаба, что ли. Вот. А проверка временем, популярность текстов через десятилетия и даже столетия, это и есть один из важнейших, мне кажется, критериев гениальной литературы. А священные книги, они вообще не имеют вот этого ценза временного, да, потому что они написаны, они являются частью предание, если говорить о христианстве, а если об исламе, так вообще священный Коран — это основа, собственно, ислама. Как говорил один мусульманский богослов, что для вас Бог стал человеком, обращаясь к христианам, а для нас он стал книгой. И это, в общем, поэтому здесь другой статус эти тексты имеют. И библейские тексты, боговдохновенность, как мы это называем, традиции библейских текстов, не только Нового, но и Ветхого Завета, она, конечно, в том числе и об этом.
Но существует же библейская история, то есть как наука, как отрасль знания, и библейская археология, то есть это связано с нашим пониманием священных текстов, или это совершенно отдельная отрасль человеческого знания, которой можно интересоваться, можно не интересоваться, но это ничего не добавляет к нашему пониманию Библии?
Я думаю, что добавляет, безусловно, но вот у отца Александра Мения есть такая фраза, что только тот, кто смотрит на Библию как на священное писание, способен его понять. Тем самым здесь вот делается акцент на главном. Потому что можно заниматься библеистикой с филологической точки зрения, она с культурологической, там еще, наверное, много с каких точек зрения. Но вот отец Александр указал на самое главное, я думаю, он совершенно здесь прав. Но для понимания, ну, конечно, есть много нюансов, начиная от особенностей перевода, в том числе и, может быть, не самых удачных или там невозможных к переводу вещей, хотя все базовые смыслы, конечно, переведены, и тут не может быть, если мы о Библии говорим, наверное, там можно критиковать, там уточнять что-то, но говорить, что вот мы не знаем там священного писания, потому что только в оригинале это читать, то с этим, наверное, вряд ли кто-то будет соглашаться. Но точно так же и вот какие-то дисциплины, связанные с изучением Библии, они помогают. Ну, вот, кстати сказать, про контексты, да, исторические там и прочее, вот ведь много истолкований, да, на Священное Писание, и ряд этих толкований, они и пытаются читателя погрузить в исторический контекст. Вот я в свое время с огромным интересом изучал толкование Феофан Затворника на послание того же апостола Павла, где он как раз-таки и начинает с того, какой был исторический контекст, а что за люди, о которых там в этих посланиях говорится, кто они были и прочее. Понятно, что если ты этого не знаешь, это не значит, что ты не способен понять смысл тех же посланий, но если ты знаешь, то, конечно, это обогащает твое понимание. Оно не является, наверное, обязательным условием, но помогает, может быть, какие-то оттенки ты там узнаешь, какой-то дополнительный смысл обретаешь, потому что любой религиозный текст, он же такой многослойный, да, и
художественный. Да, любой литературный текст
тоже многослойный. Да, есть простые там... Хотел сказать, наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик, да какие здесь смыслы, хотя вспомнил в свое время в КВН была шутка такая, там же «Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч», они добавили фразу «мяч вообще не тонет», да, и это вот простое такое физическое наблюдение, да, оно действительно указывает на некие, да.
Текст — это отдельный... как сказать, отдельные занятия типа квеста, потому что если у тебя есть вкус к этому, то же самое можно сказать о живописи. В свое время нас учили понимать, не просто вот прийти в зал музея, встать перед картиной, посмотреть на уровне нравится, не нравится, отойти. Нас учили разбирать композицию, нас учили видеть нюансы и детали, пытаться влезть как бы внутрь этого холста, чтобы пытаться выстроить собственную модель восприятия. Но это отдельный навык, который вот в моем детстве в Пушкинском музее был специальный такой детский клуб. И, в частности, помимо того, что нам читали краткий курс истории искусств, у нас были занятия в залах музея, где искусствоведы Пушкинского музея вот играли с нами в такие игры. Я к тому, что то же самое с текстом. Вот мы с вами разговариваем на одном языке, мы понимаем, о чем мы говорим. Тут в связи с недавно прошедшим праздником 9 мая...
А можно я, прошу прощения, да. Я просто хочу, пока мы не ушли, сказать, что это очень хороший пример с живописью. Вот вы сказали, что нам дает изучение, да, вот с разных сторон и с помощью разных наук, да, в библейском тексте. Но вот смотрите, вот если эту параллель продолжить, вот картина, вот там «Боярня Морозова», да, вот мы стоим, смотрим, проникаемся настроением, там, да, оно же в любом случае возникает у человека, да, допустим, он вообще ничего не знает, вот он, кажется, открыл Библию и начал читать, подошел к картине, смотрит, вот он посмотрел там название, вот он знает, он, допустим, знает, такая «Боярня Морозова», да, если ему, или не знает, вот ему говорит, а вот давайте мы вам расскажем, или он прочитал, обогащает это его понимание? Конечно, обогащает, да, или дальше, допустим, как сделана картина, вот возьмем другую часть, там, такой пример из учебника, да, что автор не мог добиться движения, чтобы ощущение движения. Он нарисовал мальчика, который бежит за санями, и движение появилось. Если, и нам вот рассказывали в свое время наши замечательные педагоги, чтобы в этом убедиться, можно прикрыть там на репродукции рукой этого бегущего мальчика, сани останавливаются. Да? Вот точно так же и в библейском тексте, похожим образом. Поэтому, условно говоря, значит ли это, что если ты этого не знаешь, ты лишен какого-то непосредственного переживания от встречи с этим произведением искусства? Конечно, нет. Но разве плохо, если ты все это знаешь и можешь там рассказать? Конечно, хорошо.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. С вами Марина Борисова. И сегодня в студии, как всегда по пятницам, наш гость Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Вот мы... Когда разговариваем с вами, мы говорим на одном языке, но чем дальше, тем труднее простраивать пространство диалога с людьми даже не моложе по возрасту, но с какой-то иной школой, может быть, с иным подходом к образованию, или тем, кому не так повезло в детстве и юности, у них не было, на их пути не встретились такие педагоги, люди не понимают, о чем мы говорим. Вот в чем беда. И мне кажется, что очень важно нам понять, как их подключить к своему вот этому восприятию. Не навязать им свое восприятие, а дать им возможность хотя бы почувствовать, что оно есть, что оно бывает.
Ну, знаете, я бы все-таки здесь сделал ударение на том, что вот это понимание друг друга — это дорога с двусторонним движением. И вот если мы кого-то не понимаем, то для установления этого понимания важно не только, ну вот, условно говоря, для задачи говорить на одном языке важно, чтобы мы знали язык собеседника, да, или выработали какой-то там общий подход к пониманию. И, по крайней мере, вот в поколенческом разрыве я понимаю, вот там, скажем, как преподаватель, что мне важно хотя бы в общих чертах представлять реалии, в которых существует сегодня, скажем, существуют мои студенты, причем в том числе, знаете, в профессиональных реалиях. Вот на секундочку отвлекусь, у нас есть такое задание у меня в моем, вот, в рамках творческого семинара, который я преподаю для журналистов. Я своим студентам-первокурсникам говорю, предлагаю, даю такое задание: надо взять интервью про интервью у кого-то из, значит, мэтров журналистики. И я не помню, может быть, я про это рассказывал, но, по-моему, нет еще. И ежегодно вот там небольшая группа, 6-7 человек, они выбирают каких-то известных интервьюеров, и я пытаюсь договориться с этими интервьюерами, чтобы они уделили там час времени вот начинающему журналисту, а еще скорее даже вот совсем начинающему студенту, первокурснику для учебного интервью, которое, в общем, нигде не будет опубликовано, и так далее. Так вот, второй год, а может быть, в этом году впервые, я так очевидно, ну, по-моему, в прошлом году уже тоже было, я не всегда знаю тех, кого ребята выбирают. То есть речь идет о профессиональном пространстве, они называют каких-то интервьюеров, которые мне неизвестны, или о которых я слышал, вот имена, я их слышал, но они мне ничего не говорят. Да? Это вот изменилось буквально там, ну, скажем, за последние 5 лет. Да? То 5 лет назад, скорее, насколько, если память меня не обманывает здесь, такого не было. Да? То есть в любом случае там в этих 6-8 были имена, которые я ждал, и в любом случае были все эти люди были мне известны, или почти все. А сейчас вот в этом году просто 6 человек у меня в группе, я знал 2 всего. Когда вот 6 имён я получил интервьюеров, 4 имени было мне неизвестно совсем. И действительно, это какие-то люди, которые... То есть не какие-то, я не хочу, чтобы это как-то пренебрежительно прозвучало, это люди, которые берут интервью, известные там на каких-то платформах, там, скорее, значит, это, как правило, это видео какие-то, истории. Вот. А это же тоже вопрос языка, да? Это тоже вопрос языка. Но, наверное, вы в большей степени говорили о культурном языке. Здесь, конечно, это я не вижу вариантов других, это вопрос образования. И, ну, вот постоянно над этим думаешь. Я думаю, что очень сильно по нам ударило вот по всей этой истории прагматизация образования, такая утилитарность в подходах. То есть мы должны непременно сформулировать, какой практический результат будет иметь курс, программа, школа,
университет. А поможет ли это сдать ЕГЭ?
Да, да, поможет ли, мы про это уже, по-моему, да, прошло разговорили, или там, понимаете, а что я там, и это, а ЕГЭ, соответственно, а для чего ЕГЭ? Для того, чтобы поступить в институт и так далее. То есть вот некое самоценное знание, знание как то, что, это, кстати, с чего мы начали, да, вот такая у нас закольцованность получилась. Человек читавший, да, он отличается от нечитавшего, как личность. Вот, но опять же, тут тоже, знаете, здесь же тоже есть, там, мы читаем, там, я не знаю, Достоевского, чтобы прокачать эмоциональный интеллект, да, то есть я вынужден тоже придумывать или формулировать вот эту практическую пользу, потому что без этого я современному человеку не объясню, для чего ему это нужно.
Ну, а нельзя ему объяснить, что это просто здорово, это интересно?
Ну, это как-то не работает. Вот если бы это работало, то тогда бы мы не говорили о проблеме прагматизации такой.
А что мешает? Вот вы все-таки как...
Я же говорил, извините, ради бога, как вот мне сказал, моей дочери сказала ее подруга, мне литература, там еще что-то не нужно, мне надо учить математику, это потому что я буду управлять папиным бизнесом. Ну, девочка в 8 классе.
Я понимаю, но она что слышит дома, то и повторяет. Но дело в том, что далеко не все дети, я надеюсь, столь прагматичны. Я наблюдала, как взрослела моя крестница, и где-то вот в 9 классе она мне заявила, что русская классическая литература – это полный отстой. Я сказала, знаешь что, давай-ка мы с тобой поговорим. Угу. Мы начали с ней разговаривать, ну, долгими зимними вечерами, как водится. Да. А кроме этого, я поняла, что там какие-то чудовищные пробелы. И то, о чем мы с вами сегодня уже говорили, эти авторы для них схемы. Я начала просто рассказывать о людях, о Грибоедове, о Пушкине. Причем я в какой-то момент почувствовала, что не хватает уже просто устного разговора, я начала писать тексты. Довольно много таких текстов ей написала. Ну, как, это не из школьной программы, это мое восприятие.
Вот то, что видите, вашей крестнице повезло.
То, что я сама знаю о этих авторах как о людях. И где-то через пару-тройку месяцев таких вот интенсивных занятий она включилась. Она читает до сих пор, прошло много лет, она уже никогда не скажет, что русская классическая литература – это отстой. Но просто нужно включить что-то. Я не знаю, где находится этот тумблер, который нужно включить.
И, ну, он, конечно, находится в школе, и в семье, безусловно, тоже. Но, видите, ведь воспитание или там образование как соединение воспитания и обучения, оно проходит и в семье, и в школе. И тут очень важно понимать, что это не альтернативные способы образования, да, и они должны, и то должно работать. Никто не может перекладывать, а вот пусть их в школе учат или там воспитывают, а мы дома, так сказать, будем зарабатывать деньги, чтобы их кормить. Но и точно так же то, что человек получает дома, видит ли он там родителей с книжкой, в принципе, или не видит, это тоже, конечно, важно.
Ну, не знаю, мне кажется, что это не правило, это возможный вариант развития событий, но далеко не правило, потому что если мы начнем вглядываться в такие значимые фигуры в русской культуре XX века, очень многие из них окажутся выходцами из таких семей, где там было недочтение.
Нет, это тут вопрос в чем? Вопрос в другом. Я хочу сказать, что это с того, с чего мы начали, опять же, да, читал, не читал. Понимаете, человек, который вот идет по своей квартире или дому, или там по комнате, у него могут быть справа и слева обои, могут часы висеть, могут тарелки из разных городов нашей необъятной родины, а могут книжные полки. И он в любом случае, кто же это говорил, что когда кого-то ударил, чуть ли не Никита Сергеевич Михалков, что ли, когда-то его папа, что ли, и он говорит, я летел и читал, там, Толстой, там, это, ну, не помню, кто-то. Говорит, это важно, что ты читаешь, когда летишь, так сказать, получив то, как тебе дали тумака. Вот, а в любом случае это важно, я не говорю, что это, что у человека, который вырос и не видел там читающих родителей, это он обречен, ни в коем случае, в этом, это не закон, но это влияет, это все равно влияет, и это либо помогает, либо там вопреки, либо несмотря на,
вот. Но если
понимаете, вот я прошу прощения, вот я знаю, что вот у меня одна там, любимая наша выпускница, одна из которой занимается сейчас древнегреческой философией, понятно, что ее дети, они с измальства вот, растут в этом, в среде, где звучат не только там имена греческих философов, поэтов, но и греческие термины, поэтому они от этого никуда не денутся, понимаете?
Но это может вызвать реакцию со знаком плюс и реакцию со знаком минус. То же самое, что происходит в многих семьях, где родители хотят вырастить своих детей православными христианами и церковными людьми, а они потом уходят.
Нет, и с этим я не спорю, безусловно. Но это, во-первых, родительскую дурость никто не отменял, так сказать, да, и там, мы знаем, к чему может привести стремление там, вырастить вундеркиндов. Я говорю сейчас исключительно о том, что есть неальтернативные вот эти воспитательные составляющие, воспитание личности, семья, школа, да, и точно так же, понимаете, как вы же сказали, что вот надо человеку, допустим, если его можно научить любить литературу, нужно, значит, ему должен просто попасться там учитель, да, хороший, или там крестная, но точно так же и дома, понимаете, есть родители, вот у нас есть замечательный химик Артём Аганов, он когда-то у меня тоже был в Парсуне, прекрасный ученый, я всегда говорю, думаю, что будущий Нобелевский лауреат. Вот он в своих соцсетях нередко выкладывает видео, как он делает опыты, привлекает своих детей, вот химические опыты, и они, понятно, что не все родители химики, да, так активно занимаются, не все умеют сделать так, чтобы детям было интересно, но он же это делает, и вот. Ну, вот я об этом говорю, что, конечно, может быть и так.
Химический опыт – это опасная сфера.
Ну, это если ничего о них не знать. Я думаю, Аганов там. Там они, кстати сказать, все время в очках, в перчатках, так что там все хорошо.
Я просто вспомнила урок химии у нас в 9 классе. Нужно было какую-то лабораторную работу делать. И вроде как я делала все, что было предписано, но почему-то у меня из этой пробирки прошла густая зеленая пена, которая не прекращалась никогда. Это был, по-видимому, какое-то удивительное открытие, которое я не смогла сделать.
Это, возможно, вы тоже были в 5 минутах от Нобелевской премии, но чуть-чуть не хватило, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот «Светлый вечер». Мы говорим о странностях проникновения человека в культуру, я бы так сказала, насколько это возможно или невозможно. Вообще, мне очень понравилась ваша беседа с Дворкиным, там очень много мыслей, которые были мне созвучны, в частности, что история должна быть интересной. Вот, может быть, вся беда в том, что это прагматичный подход к образованию сделал его неинтересным.
Может быть, да, может быть, это одна из составляющих, безусловно. И, кстати, сказать, вот эта самая воспитательная составляющая, о которой мы сегодня заговорили, тоже, смотри, какое открытие, да. И вот сейчас я говорил уже об этом, могу лишь повторить, что вот если кто-то думает, что введением таких должностей специальных заместитель директора по воспитательной части, заместитель, там, проректор по воспитательной части решится вопрос воспитания, то глубоко ошибается. Я не против введения этих должностей. Я хочу сказать, что, во-первых, есть риск, ну, чисто управленческий, да. Всегда можно сказать, а по воспитанию у нас Иван Иванович. Вы остальные вот этим теперь не занимаются, теперь у нас есть вот вертикаль, там проректор, вот он пусть там с ними там в городки играет, да, чтобы то, что-то такое исконно-посконно свое, вот, и тогда это совсем все провалить, вот. А второй момент, это то, что, конечно, как еще воспитывать, там, допустим, детей, если не через литературу и историю. Литература, история, философия, вот вам, пожалуйста. Если, то есть надо постараться, чтобы сделать так, чтобы эти предметы не оказывали воспитательного воздействия.
Я вспомнила нашу великолепную школу с гуманитарным уклоном, 10 класс, советская литература, Маяковский, поэма Владимира Ильича Ленина, с которой нужно выучить большой отрывок наизусть и рассказать на уроке. Когда до меня доходит очередь, я встаю и гордо заявляю, что я не буду учить эту гадость, потому что я вообще читать ее не собираюсь. Получаю единицу.
Еще бы.
Но к чести нашей преподавательницы литературы, это никак не сказалось ни на наших с ней взаимоотношениях дальнейших, ни на моих отметках. Но надо было понять, что подросток в своем максимализме, он готов тут все сокрушить, чтобы на его пути попадется. Но
вам повезло еще, что так обошлось без последствий.
Ну, мне вообще
такое
везло.
Такое политическое заявление,
да,
такое было, конечно.
Мне вообще везло на преподавателей. Я хотела сказать, что воспитание не обязательно в тексте и не обязательно в предмете. Иногда в парадоксальном поведении преподавателя тоже есть воспитательный элемент.
Да почему иногда? Всегда. Вообще преподаватель воспитывает всем, начиная от того, во что он одет, и заканчивая тем, какую лексику он себе позволяет. там, на лекции или на уроке, а какую никогда не может себе позволить. Он, конечно, этим воспитывает. Или как он отвечает на вопросы. Мне кажется, что это...
Парадоксальность поведения иногда действует сильнее. Вот запечатлелась картина, тоже школьная, кабинет физики на 5-м этаже, входит учитель. По-видимому, не очень хорошо себя чувствует, и голова болит, и как-то все вызывает отвращение. Он смотрит на такую испачканную мелом, сухую, заскорузлую тряпку, которая лежит рядом с доской, берет ее двумя пальцами, подходит к окну, открывает форточку и выбрасывает ее туда. Оборачивается, видит изумленные лица учеников и говорит: «Вот дети». Никогда так не делайте. Это запомнилось. Вот мне уже, слава богу, давно в пенсионном возрасте я нахожусь. Я помню эту сцену, просто я визуально помню эту картинку.
Но он, видимо, имел в виду: никогда не доводите тряпки до такого состояния.
Неважно, что он имел в виду, но это вот парадоксальное поведение преподавателей иногда работает как триггер. Мне кажется. И если это обратить не на вот такую мизансцену, а на преподавание предмета, парадоксальность в его подаче тоже действует, может быть, лучше, чем любой последовательный рассказ.
Да, это тоже, конечно. Главное, чтобы то, что надо, триггернуло, а то ничего не то запустится.
Ну вот почему такая любовь к классическому гимназическому образованию, которая заставила творцов советской школы во многом его скопировать? Ну, за минусом древних языков, там, каких-то вещей, которые отошли в небытие в Советском Союзе, как закон Божий. Но сама схема, сам подход вот настолько был уважаем в советской школе, что вот эти отсылки... Ведь посмотрите, сколько текстов, которые говорят о том, что гимназист, еще не окончив курса, уже подрабатывал тем, что давал уроки. Вы можете себе представить сейчас в школе ученика, любого даже самого продвинутого, который сам может давать уроки?
Ну, я одного себе такого точно могу представить. Он действительно вот один... Сын, правда, сейчас уже закончил университет наших близких друзей, но это единственный случай, который я могу себе представить. Он давал уроки уже, по-моему, в 11 классе, точно совершенно уже на младших курсах университета. Да, а тогда, когда, как мы знаем из русской литературы, студенты уж сплошь и рядом так подрабатывали гимназист.
Но дело в том, что если мы вернемся к житиям святых, то там мы увидим очень много примеров, когда очень юные христиане, как раз горящие вот такой юношеской верой, когда, как у Пастернака, я все готов разнести в щепу и всех поставить на колени. Вот когда человек в таком приподнятом ощущении себя как христианина начинает об этом говорить, это очень сильно действует на окружающих. Взрослому человеку иногда очень трудно эмоционально вывести себя на такую точку, когда он начнет привлекать, вот энергию начнет такую излучать, которая будет привлекать слушателей. А подростку, юноше, это гораздо проще, потому что он все время пребывает в таком состоянии. Но если сейчас в церкви мы не видим молодых людей, которые готовы, выйдя за стены храма, говорить о Боге, говорить о своей вере, о чем это свидетельствует?
Почему же не видим? Видим. Я вот, у меня был, пусть очень короткий, но вот курс в Сретенской академии для магистрантов. Вот, там есть, поскольку это второй год, по-моему, обучение, то есть они уже заканчивают, но там и священники, и диаконы, и миряне еще пока. Они, конечно, сориентированы в большей степени на пасторское служение, но вот мы с ними в том числе такую деловую игру проводили, где как-то могли проявиться разные их таланты, некоторые вполне себе очень ярко.
Вы берете семинарию, а семинария в значительной степени, по крайней мере, на первых порах, восполняет недостаток как раз курса классического гимназического образования. Поэтому это не показатель. Ну, я имею в виду школьников.
Сейчас я бы не сказал. Сейчас все-таки, видите, мы, поскольку у нас лицензированные семинарии, сейчас они во многом так или иначе соответствуют общегосударственным стандартам Поэтому там плюс, точнее, не плюс, а это вот, может быть, плюс, а главное это все-таки, если мы именно про семинарию говорим, о чем мы, собственно, не раз это дискутировалось, вот, скажем, у нас на Высшем церковном совете, что, конечно, семинария, поскольку она готовит священников, если мы именно семинарию берем, то это и должно быть главным, но при этом лицензирование, никуда мы от этого не денемся, оно предполагает, то есть признание дипломов, да, и получение лицензии, признание дипломов со стороны государства, оно, естественно, волей-неволей вписывает вот в общие такие общие образовательные стандарты высшего образования. Вот, а про школу, да нет, и почему есть? Мне кажется, это всегда такие люди есть. Просто их, может быть, немного во все времена.
Но это их личная черта, черта характера, черта личности. Или это все-таки продукт воспитания, продукт образования, продукт обучения, не знаю, общения с кем-то?
Ну, видите, сложно сказать, все-таки тут, наверное, у меня будет таким весьма поверхностным суждением, безответственным, потому что это надо специально изучать, смотреть, да, я не знаю, занимаются ли там какие-нибудь студенты подготовкой к ЕГЭ и так далее, и нужно ли для этого то, все то, о чем вы говорите, да? Когда ты готовишь к написанию теста, пусть самого изощренного, вот, или там скорее инструментальные вещи, это, ну, это, наверное, требует дополнительного изучения, не готов сейчас сказать.
Вообще настроенность на тесты меня лично как человека пожилого пугает. В свое время я сдавала экзамен на права водительские, и там часть экзамена – это как раз вот что-то типа ЕГЭ. Там нужно на какие-то, какие-то ситуации, ну, вот квест надо выбрать правильный ответ. Когда я пыталась с точки зрения логики разобраться в этих ситуациях, я поняла, что это бессмысленно, я никогда не сдам этот экзамен. Это можно только вызубрить. Вот вызубрил, ты точно знаешь, где ты должен поставить крестик, и все прекрасно.
Ну, не знаю, с правами там, может, тест, опять же, тест тесту рознь, да, есть тест, действительно, где надо выбрать там из нескольких ответов правильный, там есть, конечно, некая вероятность, что человек не знает, просто угадывает, она не такая уж и высокая, но в любом случае, видите, как я все-таки считаю, что тест, он всегда объективнее, чем устный экзамен, потому что там нет именно вот этого субъективного фактора. Кто-то кого-то недопонял, кто-то кому-то не понравился, что ж все люди. Но просто нельзя все сводить к тестам, потому что тест проверяет ограниченное количество способностей человека, там, возможностей. И это вот в свое время, когда активно выступали против ЕГЭ, не раз вспоминали, это был такой расхожий пример, который приводил Виктор Антонович Садовничий, ректор МГУ, о том, что он не знал какого-то предмета, но при поступлении какого-то, по-моему, интегрального исчисления, ему тут же объяснил преподаватель, он смог решить пример, один из. Да, а если бы он, если была система ЕГЭ, у него просто этот пример остался нерешенным.
Будем надеяться, что знакомство с интегральным исчислением поможет нам понимать священные тексты и становиться настоящими христианами. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер». На радио «Вера».